Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Good morning, ladies and gentlemen. Вот так мы начнем. Мы можем вообще всю передачу сегодня вести на английском языке. Здравствуйте, во-первых, друзья. Ну, я уже поздоровался на английском своем. И почему я поздоровался на английском? Потому что у меня в гостях сегодня учитель английского языка, вернее, учительница. А вас как в школе зовут? Училка? Нет, там вот училка пошла.
Нет, потому что на латышском языке...
Скулота, да, и все.
Да.
И все. Ну, ладно, а уважительно вообще так относится?
Я в начальной школе, поэтому считаю,
ну,
что
ну, тогда
да.
Все, тогда все понятно. Рядно Костина у нас сегодня в гостях, но профессия учителя – это одна из многих ее, скажем так, профессий. Она, ну, вот вы знаете, вот до эфира я вам скажу, честно, друзья, нелегко было уговорить мою гостью сегодня что-то исполнить в студии. Правильно, да, Рядно? Она сопротивлялась, причем действительно мы не обговаривали это. Но я увидел, что женщина пришла в студию, рюкзак в руках, а в рюкзаке маленькая гитара. Ну, я думаю, ну, раз уж гитара есть, то, естественно, прозвучит музыка. Так что музыка – это еще одно из увлечений, а можно сказать, частичной профессии моей гости. Итак, Рядно Костина в гостях. Еще раз доброе утро, Рядно.
Доброе утро.
Наш адрес, в общем-то, в интернете не изменился со вчерашнего дня. Если у вас появятся вопросы, комментарии по поводу услышанного, заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Рядно, мы поговорим, конечно, и о школе, и об английском языке, и о вашей нелегкой, прямо скажем, судьбе. Но давайте вот начнем с музыки. Раз есть гитара, она должна звучать. Раз есть Рядно, я смею надеяться, она не только будет играть, но и споет. Уговорил?
Да.
Ну, давайте мы просим режиссера эфира убрать фоновую музыку. Я Рядно сразу предупреждаю, это же не концертная студия, это обычная студия. Так что как получится, так получится, в смысле звучания.
Да, но на самом деле я сыграю одну из своих последних песен, которую я написала. Я пишу песни для детей, то есть для школы, когда я учу английский, пишу песни на латышском, пишу песни, и вот, но
а на английском?
Несмотря на английском, конечно, для детей, вот именно английском, угу. Для уроков английского языка. Обычно я это делаю вообще таким, ну, импровизацией. Вот на уроке взяла гитарку, надо поучить детские слова с детьми. И я взяла с гитаркой, говорю, а давайте споем их.
Что слышишь? Что вижу,
да,
о том и
так
пою.
Так и есть, так и есть. И, ну, а сегодня одна из последних песен, она мне очень-очень как-то нравится, потому что меня это очень успокаивает. Поэтому, может быть, кому нужен сейчас антистресс, я загоню.
А кому не нужен он в нынешнее время? Посмотрите, тут у нас баррикады стеклянные, кругом все эти опылители, дезодоранты, или как это все называется. Нужно нам снять напряжение.
Она будет на латышском языке, и это колыбельная песня.
Labu naktī, labu naktī, čuči saldī. Labu naktī, labu naktī, čuči saldī. Tevi sarga tavu miedziņu čuči, čuči saldī tu esi drošībā.
Я уже почти заснул. А значит, задача выполнена. Спасибо. У нас в гостях Рядно Костина. Рядно, а действительно, это правда, что у вас есть диск, который, ну, один из экземпляров этого диска приобрел в свое время президент, тогдашний президент Латвии Раймонд Вейнис.
Да.
А как это вот произошло?
В 2016 году я записала свой первый, пока последний диск. Это был рождественский диск с рождественскими песнями. И в то время я работала в детском кризисном центре как управляющая, ну, как менеджер, можно сказать, там детского кризисного центра. И он каждый год там проходит в Рижской думе, проходит такой как бы базарчик именно для, ну, вот когда вот такие организации собирают денежку за какие-то, за что-то, что они там продают. И там же я вот подумала, что почему бы не продавать не только какие-то детские работы, но и что-то такое вот, что может нести потом, не знаю, там свет или, или людям какую-то радость. Я придумала, что я могу тоже как бы пожертвовать и отдать как бы вот свои диски, чтобы они тоже там продавались. И приехал президент.
А вы там присутствовали?
Да-да-да. Я там присутствовала вместе с детьми, мы продавали работы, ну и также диск. И ничего другого не купил, а вот купил именно мой диск.
А автограф не попросил, нет?
Нет, автограф не попросил, но мне кажется, что все так произошло быстро, хотя там моя фотография есть на диске, но как-то вот они вот... Интересно, что это первое, что им попалось как бы в глаза, получается, и я сказала, что да, это, ну, что я его записала, что рождественские песни. Как раз-таки было, мне кажется, 1 декабря, то есть предрождественское время тоже.
А он как среагировал?
Ну, мне кажется, я уже не помню, если честно, но был приятно удивлен. Ну и потом мы сделали фотографию. У меня есть фотография тоже, конечно, вместе с ним.
Рамочку надо и на стену.
Ну нет, ну что.
Но почему бы и нет?
Приятно, конечно, но...
А вы до этого уже принимали участие в телевизионном шоу X-Factor или этот конкурс?
Да, 3 года назад.
А может, поэтому он вас когда-нибудь, ну, случайно увидел, посмотрел, и поэтому и купил?
Все может быть.
Как туда попали, на этот
конкурс? На X-Factor?
Да.
На X-Factor, ну, был отбор, я решила пойти. И, кстати, ну да, и прошла как этот отбор очень быстро и очень легко. Потому что еще посередине еще были какие-то моменты, которые нужно было, потому что я знаю еще несколько, у меня там человек, которых я знаю, которые ходили тоже на отбор, и у них еще были какие-то там посередине. А меня сразу с первого отбора, как бы я сразу получилась на уже когда снимают уже в студии. То есть,
на съемке уже.
Да, на съемке.
Ариадна, объясните, пожалуйста, вот сейчас очень много на телевидении у нас, во всем мире, в общем-то, популярных и менее популярных телевизионных шоу, в которых участвуют непрофессионалы. Вы же не профессионал, правильно, в музыке?
Ну да, я любитель. Да,
любитель. И, наверное, все мечтают стать звездами. Вы вообще какую цель ставили? Зачем нужно было идти на этот фестиваль, на этот конкурс?
Я всегда иду с целью, если я куда-то иду на более такие большие массовые мероприятия, я всегда иду с целью, чтобы кого-то вдохновить и кого-то ободрить. Потому что я знаю, что моя жизнь, она непростая, но она может помочь кому-то. То есть я чувствую свое такое призвание. То есть через свою жизнь, через то, что я прошла, я могу передать это другим и показать, что не все так плохо, что не все потеряно, что все возможно. Именно даже поэтому, можно сказать, мой девиз такой: никогда не сдавайся, потому что есть выход везде и всегда. И, ну да, и тогда я туда тоже шла. Я хотела показать не настолько, сколько там мои там таланты пения, а сколько хотел показать свою жизнь, что то, что было в моем прошлом, не должно как бы влиять на мое будущее. И
но это очень трудно сделать. Многие люди не в состоянии найти в себе силы и выйти из этого болота. Мы сейчас об этом поговорим. У вас действительно было тяжелое, тяжелейшее детство. А что вам помогло? Характер у вас наверняка такой.
Может быть, и характер.
Вот вы все время улыбаетесь, я смотрю.
Ну, так есть. Может быть, и характер, но, конечно... Я думаю, что мне помогла свое... Что мне помогла как бы... чувство принадлежности, и я это чувство принадлежности нашла в церкви. То есть это для меня, мне кажется, что это было одно из самых главных вообще, что человеку нужно, это чувство принадлежности. Если его нет, то если ты ни к чему не принадлежишь, там, может, кто-то находит это в работе, кто-то находит это в каком-нибудь спорте. Я нашла это в церкви, то есть относительно, конечно, тоже в, ну, верующая в Бога и так далее. Мне, я считаю, что все-таки мне дается сила и стремление свыше.
А церковь, ну вот знаю ваше детство, она не заменила вам семью, вам не кажется? То есть какая-то опора, ну, вы же сказали, в жизни должна быть опора. Но вот не было этой опоры в семье, там, более того, проблем-то было выше головы. И тут появилась вот церковь. Вот она такую роль не сыграла?
она сыграла роль воспитания. Как бы не настолько, потому что физически человека, маму, папу, физически всегда не хватает все равно. Даже сейчас порой я, может быть, с этим немножко борюсь, что, конечно, не хватает вот физически людей, с которыми могу поговорить, что-то обсудить, какие-то проблемы, там какие-то жизненные вот вещи, ну, там, элементарные вещи,
поделиться,
которые хочется, да. Конечно, есть друзья, но они не родители, и они не семья, то есть церковь есть, но они, я не могу на них наложить ту ответственность, которая бы безвозмездно бы как бы делали мои, там, ну, моя семья, мои родственники, можно сказать. Но она мне дала много чего в том плане, как вообще жить. Ну, то есть обыкновенные практичные вещи. Научить меня каким-то вещам, которые в жизни необходимы.
Ну, например?
Ну, элементарные вещи, мне кажется, по даже как за собой следить, как за собой ухаживать. То есть это неоднократно была работа, когда вот некоторые приходили ко мне и говорили, тебе там нужно, может быть, помыться, поменять, как мы можем помочь. То есть меня этому не учили. Меня не учили тому, что нужно хорошо выглядеть, что нужно стараться, что нужно там мыть голову и так далее. Элементарные вещи, что за собой нужно убирать, что это все равно нужное качество, которое, ну,
а сколько вам лет было тогда, когда вы обратились к церкви?
Это период, я точно, честно, не помню и не, как-то не вспоминаю, но я знаю, что еще не было школы.
И
либо школа была, первый класс только пошла, либо между первым и вторым, либо до первого класса. То есть.
Ну, хорошо, но вот сейчас многие люди слушают, да и я слушаю, удивляясь, как вот родители не объяснили элементарные, казалось бы, вещи. А что такое неблагополучная семья вот в вашем случае?
В моем случае это у нас четверо детей, и мы все от разных
отцов. В Риге родились, да?
Да, в Риге родились, мы все от разных отцов. И мама у меня не курила, не пила, но там что-то психологически, я думаю, не так. И из-за этого как бы к нам никогда, можно сказать, на нас не обращала внимания опека или что-то такое, потому что в то время, в 90-е годы, то есть это был 97-й год, самая большая проблема, почему детей выбирали с семьи или почему смотрела опека, было именно алкоголь или там, наркотики. А вот на такое эмоциональное, физическое насилие или... Потому что это эмоциональное насилие тогда, когда за тобой не смотрят, когда тебе ничего, ну, как бы... Ну, вообще о тебе не заботится, можно сказать. То есть это...
Ну, как вы жили? Я не понимаю, у вас какие условия были?
Ну,
отца постоянного не было.
Не было. То есть получается, что мы постоянно... вообще находились на улице. Потому
квартира
что ночью можно было, конечно, прийти поспать, а с утра мама просто выгоняла из дома.
Почему?
Ну вот, не знаю.
Ну-ка, она как-то объясняла?
Нет, ничего не объясняла, просто выгоняла, закрывала двери.
Вы были ребенком фактически,
да.
Это же до школы.
Да.
А ваши братья и сестры, они старше, моложе?
У меня старший брат, который старше на 7 лет, сестра на 3,5 года, и еще младший есть брат. Младшего брата присматривала бабушка, но всех, как я понимаю, не могла. Хотя там тоже очень тяжелая ситуация, мне кажется, все-все вместе. Очень интересно, но... Да, и сестра, брат сам по себе, потому что ему уже было около там 14-13 лет, то есть это уже такой возраст, когда, ну,
подростки,
парень может,
да,
постоять за себя. Ну и мы с сестрой вот шлялись по Риге, по старой Риге
там
тоже.
Там было 5-6 лет?
Да.
А люди, которых вы встречали, они не обращали на это внимания?
Обращали, но раньше это было распространено. Это сейчас, если увидишь ребенка, то... А тогда очень много, не знаю, мне кажется, вы можете вспомнить. Сидите в Макдональдсе, и к вам там все время подходят дети, которые попрошайничают. И это как-то было, ну, нормально. Ну, не то, что нормально, но это было само по себе. Не было такого, что их забирают, что их там в полицию везут.
Это сейчас все изменилось. Ну да, да, мы быстро забываем плохое. Хорошо, а на что вы жили вообще? Что вы ели?
Ну вот именно из-за того, чтобы что-то купить, чтобы что-то получить, сидели с протянутой рукой. Я лично сидела в переулке, в пешеходном переходе возле Центрального базара. Там, где возле...
А вы сами сидели или это мама заставляла вас?
Нет, сама, потому что другого выхода не было. А где искать еще помощь? ну, что еще делать? Кто-то подсказал нам, что вот можно, да. Начали, может быть, там где-то возле какой-то церкви, но как-то такое странное отношение возле церкви было, что там ребенок сидит. Ну и как-то вот искали.
А ходили. Полиция тоже не обращала никого?
Никогда не было такого, что полиция вот куда-то увезет и заберет. Только один случай у меня был такой, но это было нужно, потому что там была ситуация с мужчиной, который увез меня в лес, но все в порядке, все хорошо, слава богу, что кто-то заметил, и тогда позвонили, и тогда меня отвезли.
Слушай, то есть утром мама выгоняла вас на улицу,
да.
Закрывала дверь, и вечером только можно было возвращаться?
Да.
А дома кормили вообще вас?
Нет. Вот честное слово, я не помню одного раза, когда у меня было такое вот хорошая еда дома. Да, когда была школа, слава богу, вот тогда были у нас эти бесплатные талоны, которые можно было покушать. И даже когда я, можно сказать, там болела, может быть, не могла в школу идти, мама заставляла мне взять банку, идти в школу, чтобы взять и получить обед.
Ариадна, объясните мне, пожалуйста, вот сейчас уже прошло достаточно много времени, мама жива еще?
Да.
Вы с ней общаетесь?
Время от времени, да.
И она продолжает точно так же вот жить? Или как-то изменилось все в ее жизни?
Я не могу так точно сказать. Знаю, что она все-таки есть вещи, которые мне непонятны, как она живет. Но мышление, конечно, все то же самое.
Ну, вы общаетесь, вы спрашиваете, мама, почему вот так было, почему так было? Или эти темы пытаетесь не затрагивать?
Нет, вообще не затрагиваю. Лучше не затрагивать, чтобы... Мне вообще, на самом деле, тяжело с ней разговаривать, потому что я вырвалась оттуда, у меня совершенно другое мышление, но у нее, к сожалению, вот такое мышление, что все виноваты, и что все ей что-то должны, и вот что самой ничего как бы не надо достигать. Но, может быть,
это... Самое странное, она не пьет, вы говорите, и не курит.
Угу.
То есть этих пороков, может, наркотики нет?
Нет, нет.
Она когда-нибудь работала вообще где-то?
Работала. И все вот это началось тогда, когда либо она потеряла работу, либо ушла с работы. Непонятно было. То есть такие вот... честно, непонятно почему. Но она долгое время проработала на нашей фабрике «Лайма». Очень долго, очень хорошая работа была у нее. Ну вот что-то произошло.
Это еще до, скажем так, в первой части жизни? Или тогда уже, когда вас выгоняло на улицу?
Я думаю, тогда, когда мы были маленькие, в принципе, еще. То есть это как только,
ну, конфеты, наверное... хоть приносила?
Да.
Хоть да. Это есть что-то?
Да, это помню.
А как сложилась судьба ваших братьев, сестер, как все это происходит? Чем они занимаются?
Сейчас?
Да, да.
Мой старший брат живет за границей, в Ирландии. То есть у него уже там, ну, своя семья.
Угу.
Сестры тоже своя семья. Она живет в Швеции. Младший брат здесь, в Латвии. Но там немножко тяжелее, потому что я думаю, что он все-таки человек, которому нужна тоже психологическая помощь, потому что, мне кажется, он... у него вообще все намного тяжелее, потому что если у нас еще мы уже были немножко подросшие, то он вырос совершенно без родителей, то есть вообще без никого, то есть только бабушка. Но вы знаете, когда с парнем... ну, то есть бабушка воспитывает парня, он становится не мужчиной, а становится... Ну конечно, я не говорю
бывает.
Плохо, что бабушка плохо, но
а бабушке все нормально, она, скажем так, не была слишком жесткой по отношению.
Она была очень.
Тоже?
Угу.
Так, может, очень. Какие-то проблемы, если бабушка, у мамы такие?
Может
проблемы.
Быть, но неизвестно. Но она была как бы очень такая злая всегда на все и всегда. И вообще, на самом деле, я понимаю, почему. Потому что перед тем, как я получила много чего от нее, потому что, ну, в плохом смысле, потому что перед моим рождением, то есть мне сестра рассказывала, она все время маме говорила, ну, чтобы не рождай еще, не чтобы не, ну, если еще один ребенок родится, то я буду ненавидеть его. Ну, вот так вот.
Не, ну, логику можно понять.
И получилось, что я родилась. И я везде всегда получала. Потому что я не была спокойным ребенком. У меня внутри горит грузинская кровь.
А вы знаете отца своего?
Видела один раз в жизни, да.
Он здесь живет, в Латвии?
Нет, в Шотландии.
Слушайте, по вашей семье можно прямо географию изучать. Не, ну, здорово, что у двоих из троих, плюс вы... Ну, жизнь, в общем-то, сложилась. Нормальная человеческая жизнь с своими плюсами, минусами.
Да, слава богу. Это на самом деле так.
А с отцом вы каким-то образом пытались, ну, я не знаю, встретиться, побеседовать, поехать к нему?
Я нашла через интернет свою тетю, потому что я знала ее имя, у меня была ее фотография, потому что мама мне рассказывала, что я на нее очень похожа внешне. Я нашла через интернет, мы с ней до сих пор, кстати, общаемся, и это, то есть, моего папа-сестра. Небольшая грузинская семья, их очень много там, сестер-братьев. И она вот нам сделала встречу, о которой мой папа не знал, и он приехал в Латвию, то есть он был какое-то время в Латвии. Но когда я его встретила, то есть...
Ну, не для того, чтобы с вами встретиться.
Нет, то есть он не знал. И я приехала к ним туда, ну, на дом, и она, ну, позвала, и он в таком шоке стоит и понимает, что это я. И я тоже не понимала, ну, если... Ну, то есть, каково, ты 22 года не видел, вообще не знаешь, ты просто мужчина стоит, но когда я поняла, что он мой папа, я, конечно, мы очень похожи вместе с ним, и второе, он взял мою руку и очень сильно так вот, ну, как бы сжал, и тогда я поняла, что здесь есть что-то больше, чем просто, ну, чем просто вот человек, то есть там на самом деле есть какая-то связь. Но, к сожалению, после этого, то есть, все. Пропал.
Вообще, люди южные, они как-то вот семейные традиции соблюдают, в отличие от нас. То есть он не предлагал им куда-то поехать?
Нет, я боюсь, что как бы он так человек, который, может быть, не до конца... Ну, как бы, представляете, как вот вам вот вдруг, ну, да, появилась, да, появилась взрослая
спустя
женщина. Ну, ладно, я там, ну,
взрослый человек,
да, появился, и вот теперь вот ты мой папа, и мне кажется, что страх приходит сразу. А что ей нужно? Мало ли ей там деньги, мало ли теперь вот за все эти года давай меня обеспечивай. Хотя я это вообще не хотела, но мне кажется, страх, конечно, присутствует.
Но он не предлагал, нет, какую-то
помощь? Нет, потому что у него есть своя семья, он там живет, но ему тоже нелегко. Он там инвалидность получил, он там упал с лестницы, там в Шотландии что-то там тоже случилось. Он много чего рассказывал, на самом деле, про себя при моей встрече, но ничего не спрашивал про меня.
Почему?
Это было очень интересно. Я не знаю, ну вот так вышло.
Послушайте, а как сегодня вот вы, братья, сестра, относятся к маме?
Насчет брата я не очень знаю, потому что, ну, он живет уже давно в Ирландии, мы мало коммуницируем, ну, только изредка. Но сестра у меня живет в Швеции, мы с ней очень близки, но она совершенно нет. Она ее даже на свою свадьбу не пригласила.
Не,
да, она пригласила там семью, в которой она жила, которая ей помогла в какой-то момент, но мама нет, она ей ничего не рассказывала. Даже когда она была там беременна, ну, когда дочку рождала, то есть она ничего не рассказывала, пока ей там не исполнилось какой-то, мне кажется, даже год. Тогда она только рассказала, вот что у нее, ну, что у нее есть.
Нет, ну это все-таки здорово, что вы не опустились, не спились, не пошли по наклонной, потому что... А почему вот, кстати, как вы думаете, ну, вам помогли в церкви, а другим детям?
Я думаю, потому что у меня как-то внутри была какая-то такая сила воли, сколько я себя знаю, сколько я себя помню, вот как-то вот не сдаваться. Вот как-то, ну, вот такое понятие, что я не принадлежу вот этой вот жизни. То есть у меня есть другой какой-то, другой путь, который мне нужно идти. То есть я всегда была такая, мне было, ну, конечно, чтобы выжить, мы иногда там воровали в магазинах, да, мне там сестра говорила, а иди там, возьми жвачку тогда. И они меня использовали, потому что я мелкая была.
Понятно.
Ну вот, но мне всегда было какое-то внутри чувство вины, что так нельзя делать. То есть это что-то заложено, мне кажется, во мне внутри, что не давало мне, ну, как бы вот так вот сдаться и вот просто там спиться или еще что-то.
Хорошо. Ариадна, вы маленький ребенок, вы школьница, младшие классы. А где вы жили? Вот как, или продолжали у мамы жить? Как вообще все это происходило до того, как вы повзрослели? Вы так и продолжали вот в таких условиях нечеловеческих находиться?
Да, к сожалению, продолжала. И это был очень тяжелый период времени, когда ходишь в школу, потому что в классе я очень дружу.
Все же отлично знали об этом.
Нет, в классе меня вообще никто не знал, что у меня неблагополучная семья.
Да?
Потому что я такой...
Хорошо, ну по одежде можно увидеть.
Ну, вроде да, но мне кажется, что моя вот, что мой этот, как это, рокстерс по-русски.
Характер.
Мой характер, да. Что мой характер, он превосходил то, как я
выглядела. Такая компанейская, да?
Ну да, такая, все семьи дружила, всех построила, то есть, ну, такая активная девочка была. И, но знала, конечно, социальный педагог, но ничего не могли поделать. Только потому, что у опеки они вызывали, они говорили, что есть такая семья. Но опека ничего не может поделать, потому что как только был один раз, что мою сестру забрали в кризисный центр Дардедзе, и потому что там была какая-то огромная ситуация между там мамой и ей, и меня, например, мама заставила сказать, ну, она мне там пригрозила, что она мне даст там 2 лата, и сказала, чтобы я сказала, чтобы, ну, что она очень хорошая мама, что я ее люблю, хорошо. Что все хорошо, да, что у нас все есть.
И вы так закончили школу в семье? Ну, в такой в семье, в кавычках.
Да, да. Тяжело было тогда, например, когда был, предположим, заболевший, предположим, там температура, все равно нельзя было оставаться дома, то есть я где-то должна была быть. Единственное мое место было это школа, где тепло и где я могу поесть. И, а со школы тебя отправляют домой, потому что у тебя температура, то есть ты не можешь находиться в школе. И я всегда умоляла...
И дома тебя никто не ждет.
Да, и я всегда умоляла, потому что если меня отправляют домой, что я делаю? Я сижу на лестничной клетке и просто жду, пока меня когда-нибудь кто-то впустит домой. И я умоляла, чтобы меня врач, чтобы меня классный руководитель не отправлял домой, потому что, ну, мне некуда.
Послушайте, а закончив школу, как дальше складывалась ваша жизнь?
Я закончила школу 12 классов, кстати, на золотую медаль с высшими оценками. И поступила в такой как бы христианский миссионерский колледж. Он такой в Югаве находится, в Озолнеках. И там целый год можно, у меня были спонсоры, которые меня проспонсировали этому. И весь этот год можно было там как бы и живешь, и учишься. И в то же самое время я думала о том, что же буду делать вообще в жизни дальше. Ну и вот как-то жизнь там сложилась, что нас отправляли как бы тоже помогать каким-то поместным церквям, поскольку мы там учимся. И вот как-то вот эти свои дары, таланты, вот как-то вот что-то делать с ними. И меня... я помогала тогда в Бауску, ездила на выходные. То есть на неделе я живу там, а на выходные ездила в Бауску. И там вела детский хор. И там по местной церкви детский хор. И мне нужно было оставаться на ночь где-то на выходных, чтобы я в Бауске все-таки была. И там меня приютила одна семья, которая до сих пор мне очень дорогая, которая тоже очень помогла мне по жизни. И то есть... Там я поняла вообще, что означает настоящая семья. То есть, когда есть мама, когда есть папа. Конечно, у нас там небольшая разница в годах, может, где-то 11-12 лет, но все-таки я видела такую как бы модель семьи. Что это такое? Там у меня трое детей, у меня папа, мама. И вот они мне очень как бы показали много чего, что на сегодня я вижу, как мне создавать, например, там свою семью.
А пока еще нет семьи?
Нет, пока нет.
А много детей хотите иметь вообще?
Я бы хотела 5.
5?
Да. Ну, и очень мечтаю тоже, конечно, адопции, чтобы кого-то адаптировать, чтобы кому-то помочь и чтобы чью-то судьбу изменить.
Вы работаете с детишками, у которых проблемы есть и речи, и слуха, я имею в виду английский,
да.
Преподаете. А где вы выучили английский? Вообще, вот представить себе, вот как-то, ну да, жизнь изменилась. Ну, уличный ребенок. Ну, так есть, да? Целый день на улице. Никто не кормит. Не поемши, не попимши. И вдруг преподаватель знает английский, учится в магистратуре, сейчас я знаю, на музыкального терапевта. Вообще, это вот у меня в голове не укладывается. Потому что дорожка была протоптана и для вас, и для ваших братьев, сестер. Ну, однозначно. Кто-то мог один вырваться. Ну, посмотрите, вы почти... Полностью все устроились в жизни. Вот откуда английский язык пришел?
Ну, это тоже через церковь. То есть каждое лето церковь устраивает какие-то лагеря христианские. И меня пригласили как бы... Ну, вообще нашли мой талант тоже в церкви, что я могу петь, что у меня есть музыкальный слух. И... Меня пригласили как бы в детский христианский лагерь, чтобы я помогла там с пением. Это был лагерь с английского, то есть уклон английского языка. Команда приезжала из Англии, и команда была из Латвии. То есть, ну, по 2 человека, ну, вот на каждую, ну, то, что там происходило, на каждую. И девушка, которая говорит на английском, я ее помощник. И я была в 8 классе.
А тогда. Вы хоть слово знали по-английски?
Очень-очень
мало. Или на
мало.
Таком же уровне, на котором мало. Я утрируя начал программу?
Да, очень мало. И мне надо с ней разговаривать, мне надо ей помочь что-то. Ну и я начала что-то перебирать, что-то. А к концу недели все, и говорила по-английски. Это было на самом деле чудо, потому что когда я пришла в школу в 9 класс, и учительница такая, ну кто хочет рассказать про то, что происходило у нас летом? Я подняла руку, у нее там челюсть отвисла. Она говорит, как может ребенок...
Вот я про... Слушайте, ну у вас талант тогда и на языке. Вы же еще шведский знаете.
Да.
И тоже выучили, ну, да. прямо скажем, за несколько месяцев.
За 9 месяцев, да. Я была на программе Расмуса и...
Студенческого обмена.
Да, угу. да. И тоже выучила за это время шведский язык. Но, конечно, он на таком у меня еще, ну, уровне не профессиональном, конечно.
Нет, ну, разговаривать
можете? Разговаривать могу. Такие простые вещи, которые вот не пропаду.
То есть у вас есть шведский такой вот, ну, скажем, разговорный.
Начальный уровень.
Да, английский, латышский и русский.
Да.
А общаетесь, вот думаете, на каком языке? Интересно, на латышском или русском?
Смотря в каком обществе. Если в английском обществе, на английском, если в латышском, на латышском, если в русском, то на русском.
Послушайте, вы же еще сумасшедшие. Зачем вам нужно было делать пластическую операцию? Или я уже полез туда, о чем вы не хотите говорить?
Ну, не так, что не хочу, просто что есть, то есть, что делать. Ну да, я 3 года назад начала здоровый образ жизни, и потому что у меня, в принципе, теперь станет понятно, почему у меня собрался весь этот лишний вес, потому что уже во 2-3 классе у меня есть 2 фотографии, то есть одна фотография 1 класса, другая фотография 3 класса, или 2-й и 3 класс. И в этой фотографии, ну, как бы видно, что я нормальный ребенок, и потом вдруг я просто разбухла. И это говорит о том, что что-то произошло
или
на...
питание, или нервы.
На психологическом такое, да? уровне. Да. И мне вот один не могу это выговорить, это слово. То есть есть профессия, когда как физиотерапевт, который, ну, по составу, то есть по твоему организму, он может тебе, ну, понять, что вообще происходит, проблем. И он мне тогда, помню, сказал, он говорит, организм не дурак. И у тебя, видимо, как будто бы спасательный круг, что означает психологически, то есть не было еды, то есть представляете, весь день мы там где-то что-то поели, где что, и организм сам набирал для того, чтобы ему было.
Выжить.
Да, чтобы выжить.
И вы этот лишний вес убирали.
Ну, потом, ну, у меня еще была проблема с почкой, мне, к сожалению, отбила мама почку, и, ну, по крайней мере, непонятно, что к чему там, но мне надо было сделать операцию, и... Может, из-за этого тоже. Это еще один был вариант, когда, ну, то есть вес, он...
И вы сбросили, рос. Я знаю.
Да, три года назад я поняла, что я не могу такую жизнь вести, что мне надо что-то делать. Потому что вначале это проблема психологическая. Потом уже сама подкладывала. Там студенческие годы, Макдональдс, бедный студент, Ролтон и так далее. И понимаешь, что, ну, это уже как бы, ну, если уже расположенность есть, то если прикладываешь еще к этому, ну, то это уже все, ну, там...
Рядно. Я вам скажу так. Больше не надо делать операции. Вы замечательно выглядите. Очень женственны. Вы очень милы. И обязательно найдете... Или есть уже парень?
Нет.
Обязательно найдете молодого человека, которому понравитесь, с которым, не знаю, уж там 5 у вас детей будет или 3 детей. Это уже вам вместе с мужем решать. Слушайте, а наше время-то в эфире. Все, а? Подходит к концу. Давайте я посмотрю.
Но операция не была, как бы я ничего не изменила в таком плане.
Я поэтому и задал вопрос. Да. Не надо ничего менять, понимаете? Пышных женщин мужчины любят больше, нежели худеньких.
Не, ну маленькая никогда не буду, я это понимаю. Но то, что мне мешало...
Что мешало?
Все-таки убрать. Сейчас все окей. Сейчас я очень...
Слушайте, очень много, прям слезы наворачиваются на глаза, когда читаешь, бедная девочка, ну хорошо, что она борется, пишет Эвелина, удачи ей во всем. Какими качествами, спрашивает Светлана, надо обладать, чтобы преодолеть такие трудности? Вот, понимаете, вот опуститься легче всего, то есть, значит, не опуститься, а просто продолжить ту жизнь, ну вот скитался, потом найдешь, начнешь воровать, потом наркота пойдет, потом выпивка, потом мужики пойдут. Это же просто, ты к этой жизни уже привык, ты видишь ее, а тут вдруг вот действительно, слушайте, 3-е образование получать. Вот какие черты характера?
Целеустремленность, стремиться к чему-то большему.
Или просто страшно ненавидеть ту жизнь, которую... Ты хлебнул сполна в детстве.
Не скажу, конечно, что я ненавидела, как ненавидеть, ну, в таком Но я думаю, что я просто очень стремилась выйти оттуда.
Из этого круга. О, Ариадна, вы такая большая и красивая. Видите, вот мой тетка пишет. Я же сказал, ну... Прям история для фильма с участием Хопкинса. О, еще один Александр написал. У нее была тяжелая жизнь... Школу с отличием закончила, и мама угрожала двумя. Меня родители, в принципе, выбросили из жизни, когда пишет Юрий. Когда я только в школу пошел, скитался по бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, попал в интернат, инспектор по делам несовершеннолетних для меня сделал больше, чем родители. Вот так, видите? Так что
у вас я не одна такая, да. Конечно. И вот это и есть моя цель, чтобы рассказывать, что...
Это не традиционное христианство, Ирена спрашивает. Это что-то баптисты, по всей видимости, у вас...
Протестантское,
Протестантское или баптисты? Вот церковь какая это?
Тогда пятидесятники.
А, вот. Спрашивают просто, почему православные, католики, лютеране так не занимаются брошенными детьми. Ну, наверное, занимаются, но...
У каждой церкви свое, да, то есть свое призвание, можно сказать. Кто-то
помогает.
Поэтому их так много, и поэтому людей так много. У каждого свой вкус, и куда надо, туда пойдут.
Ариадна Костина у нас сегодня была в гостях. Ариадна, здоровья вам прежде всего. Спасибо. Это самое главное. А все остальное будет. Ну и заканчивайте магистратуру на музыкального терапевта. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.